Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В прошлом году на сайте «Радио Свобода» появился на один день, а потом исчез документальный фильм Алексея Евстигнеева «Золотые пуговицы». Его пришлось убрать по требованию администрации Московского военного училища имени Михаила Шолохова. Формально это требование соответствует закону. В фильме снимались несовершеннолетние кадеты без письменного разрешения родителей. Но нет сомнений в том, что подоплека политическая. Разрешение от всех родителей собрать нереально, так что фильм вряд ли появится в интернете. Хотя эпидемия отменила или видоизменила кинофестивали, в программу которых он был включен, все же его увидели зрители в Европе, и он получил несколько наград, в том числе призы на фестивалях в Кракове и Ньоне. Училище имени Шолохова привилегированное. Здесь готовят кадры для учрежденной в 2016 году Росгвардии, личного войска Путина, призванного защищать его режим. И завершается фильм портретом юного гвардейца, охраняющего подступы к оппозиционному митингу. Звучат антирежимные речи, он слышит их, но по его неподвижному, словно у истукана лицу, невозможно угадать, сочувствует он ораторам или мечтает пустить их в расход. Кадеты, точно так же неподвижно стоящие перед камерой в училище, еще не столь обезличены муштрой. Это дети, которые только постигают гвардейские ритуалы, сконструированные, как и вся идеология путинизма, из плохо совместимых элементов – поклонение героям сталинских времен, бальные танцы, уроки закона Божьего, коллективный просмотр теленовостей и шагистика. «Золотые пуговицы» идут всего 20 минут, но вопросы, которые возникают у зрителя, достойны многочасовой дискуссии. О том, как снимался фильм, я попросил рассказать молодого режиссера Алексея Евстигнеева. Он окончил в ГИК и мечтает учиться в Пражской киноакадемии ФАМУ. «Золотые пуговицы» Евстигнеев снимал, когда еще был студентом, и, возможно, поэтому администрация училища имени Шолохова не обратила на его камеру особого внимания и спохватилась, лишь когда фильм появился на сайте «Радио Свобода». Началось все, насколько я понимаю, с фотопроекта, а потом уже появился вот этот вот видеоарт, что-то в духе того, что делал Энди Уорхол или продолжает делать Роберт Уилсон, такие живые портреты.
Но не совсем. Мы, на самом деле, по ходу дела пришли к такому решению, потому что не могли запечатлеть то, что хотели запечатлеть на камеру, и у нас не было каких-то законных оснований это показывать. И поэтому мы пришли к такому пути, чтобы и людей не компрометировать, и кино снять. Но изначально мы пришли туда как, в общем-то, просто студенты, которые хотят снимать документалку про жизнь кадетов. Просто начальство видела по-другому, что каким должен получиться фильм.
Начальство думало, что вы делаете патриотический проект и не подозревало вас ни в каком диссидентстве.
Я не считаю себя диссидентом. Они на самом деле очень часто мелькают в каких-то СМИ, к ним приходит что-то снимать, и они просто уже привыкли, что к ним приезжают там телевизионщики на один день, у них уже все распланировано, вот мы вам сейчас танцы покажем, вот мы вам сейчас покажем, как они кушают хорошо там и так далее. И все, телевизионщики уезжают, на этом их съемки заканчиваются. Но когда пришли мы остались с осени до зимы, нас пока не прогнали. Мы все ходили, снимали. Там, видимо, был скандал с этой, с едой, с Росгвардейской. А мы хотели снять столовую, но мы не знали про этот скандал. И они, видимо, подумали, что мы пытаемся что-то такое выудить. Они нас, в общем, из-за этого прогнали.
Фильм начинается с отрывка из патриотической лекции, и это довольно удивительная лекция, потому что ее герой – это Юрий Лобов, рядовой, который погиб в октябре 93 года, штурмуя Дом Советов на стороне Ельцина. Это, в общем, довольно неоднозначный герой для нынешней эпохи, даже, я бы сказал, совсем необычный. Вас тоже, наверное, это удивило, поэтому вы и начали с этого фильма.
Но на самом деле это случайно получилось, что это именно Юрий Лобов, потому что на уроке строевой подготовки, на который мы попали, у них во время перерыва есть книжка «Героев России», и они, видимо, каждого по очереди про каждого из них рассказывают.
Вы говорите «урок строевой подготовки». Конечно, это производит впечатление, вот эта вот шагистика такая, архаичная, как в петровские времена. Я думаю, что это для кинематографиста очень хорошая картинка.
Да, я хотел найти такое место, где, в общем-то, человек сталкивался бы со средой, и мы могли бы, наблюдая за ним, замечать его драматургические изменения. И это могло бы быть отражено в изображении. И кадетский корпус, конечно, да, для этого очень, очень яркое место, потому что там же есть и форма, и просто факт, да, переодевания людей. Меняют прически, да, там побриться нагло. Вообще, в целом, когда вот этот переход от того, что ты личность, то, что ты индивидуум определенный, и то, что ты в какой-то момент становишься частью какого-то одного механизма. И вот было интересно, конечно, проследить за тем, как это можно снять.
Они охотно становятся частью этого механизма. Вот так, если посмотреть то, что вы отобрали для фильма, все эти дети глубоко несчастные, все время плачущие, они фрустрированы, они думают о своих семейных неладах и так далее. В общем, назвать их счастливыми будущими солдатами, пушечным мясом, совсем нельзя. Они находятся вот в какой-то внутренней трагедии постоянной, мое зрительское впечатление.
По большому счету, это же пятиклассники, дети, которые еще не совсем понимают, куда они попали. Для них это больше похоже на такую игру, может быть, в войнушку. Они с радостью мечтают попасть на стрельбище, чтобы подержать автомат в руках, в тире пострелять. Но для них это все некоторая игра. Они весь день существуют без мобильных телефонов. И им на 10 минут перед отбоем дают ими попользоваться. Вот эти 10 минут, в которых они, да, могут связаться с родителями, еще там в игры какие-то поиграть, еще что-то. И каждый раз на любом из таких отбоев кто-нибудь, да, там заплачет, кто-то посмеется и так далее. И мы изначально хотели строить фильм на этом эпизоде, когда они вдруг становились обычными детьми. Вот они, военные-военные, все это. А потом тут эта игра заканчивается, ты понимаешь, что на самом деле человек скучает и ждет его кто-то там и так далее. Там так получается, что для многих нельзя даже ответить, какой бы путь был бы правильный, потому что многие из них растут без отца. И вот эти воспитатели, они по большому счету заменяют им отцов. И действительно, я заметил, что испытывают к ним какие-то очень ласковые отцовские чувства. Поэтому я и назвал фильм «Золотые пуговицы». Вот именно из-за финального эпизода, когда дети просят его подшить пуговицы, и он, в общем-то, получается, делает за них какую-то и такую работу.
Сколько лет самым маленьким? Когда можно поступить?
Пятый класс – это 10 лет, и до 11 класса. Они очень сильно меняются с возрастом. Мы снимали и ребят постарше, но в них что-то уже меняется. Держали их портреты тоже, вот эти живые, но... Не знаю, в них уже нету этой непосредственности детской, которая могла бы в контрапункте с этой средой существовать. И уже как-то они немножко свыкаются, что ли. И они уже принимают правила игры отлично. И там другие ребята-то и не остаются. Но ты либо принимаешь такие правила, либо уходишь.
Вы уделили особое внимание одному из уроков. Это урок закона Божьего. И то, что там говорят, это, конечно, очень интересно слушать в 2020 году. Просят отвечать детей, какие признаки у апокалипсиса, как нужно жертвовать собой, что настоящий солдат должен быть готов к скорой смерти. И когда это говорят 10-летним детям, это, конечно, производит сильное впечатление. Расскажите об этом уроке, пожалуйста.
Да, это тоже удивило нас. Действительно, батюшка рассказывает им про вот такие основы. И, в общем-то, у них и исповедь есть кадетская. Они там в храм ходят в какой-то момент вместе. И литургии иногда стоят. На детей пятиклассников это действительно, да, производит впечатление. Но я не был на уроках ребят постарше. Не думаю, что они бы также внимали им и отвечали бы на вопросы. Они же там не совсем закрыты, они на выходные их отпускают, и они видят, что там со стороны происходит, какой мир.
Это ключевой момент в вашем фильме, когда один из кадетов оказывается на оппозиционном митинге. Очень трудно понять, что у него происходит в душе.
Это, скорее всего, не выпускник данного училища. Мы просто искали финал очень долго и пытались понять, на чем можно закончить фильм. Пытались уходить в историю, может быть, фотографии кадетов царских времен, может быть, еще во что-то. Но в итоге подумали, что это все-таки больше про сегодняшний день. И интересно то, что ты с 5 класса по 11, там, сколько, 8-7 лет, ты существуешь внутри одной правды, тебе говорят, что вот она такая, а потом ты выходишь во внешний мир и сталкиваешься с какой-то другой правдой. Вот этот герой вдруг должен, наверное, понять, что мир не черно-белый, но при этом он уже связан и к присяге кадетской, и какими-то другими вещами. И для меня, конечно, герой стоит перед вопросом. И та речь, которую мы поставили, это Михаил Светов был, кажется, митинг, посвященный свободе Рунета. Ну, тоже мы ходили на разные митинги, искали портреты росгвардейцев, которые стоят именно там в оцеплении. И тоже у него так построена речь, ты когда один раз слушаешь там на митинге, вроде бы все классно. А потом, когда уже на монтаже, понимаешь, что там очень много популизма и не очень понятно, как бы, про что это. И какая правда в итоге правдивее из них? Та, в которой они жили все эти 7 лет, или вот эта внешняя, или еще какая-то третья. Но главная задача, конечно же, была просто создать этот парадокс, да, внутри героя. Я просто изначально шел туда с мыслью сугубо оппозиционной. Я, может быть, даже шел туда, чтобы попытаться понять этих людей. И фильм не складывался, когда я только давал ответы, говорил, что вот они такие, такие или такие. Для меня было открытием просто, что я понял, почему все это, скорее всего, происходит, для себя как-то оправдал. И вот для меня это было, конечно, некоторым открытием. То, что у них там не столько вот формальные отношения, сколько действительно это ребята, которым, ну, офицеры отцов заменяют. И ты уже становишься привязан не столько присягой, сколько просто человеческими отношениями. И вот, ну, начинаешь смотреть на мир с их стороны. И тогда ты в какой-то момент понимаешь, а почему, ну, это происходит, почему на митингах эти ребята защищают, что они защищают там. Я не могу говорить за всех ОМОНовцев, но, скорее всего, я понимаю, что они вот защищают именно какое-то свое детство, своих отцов каких-то, свою семью. И они считают этих людей, да, выходящих на митинг, врагами. Но я примерно понял просто, что они защищают.
Ну, это очень актуальная тема сейчас, потому что то, что происходит в Беларуси, да, и вот эта жестокость ОМОНа и других правоохранительных органов, которым Лукашенко тоже, можно сказать, в какой-то степени заменил отца, потому что он все эти годы их подкармливал, сделал их абсолютно безнаказанными, любые их преступления заметались под ковер, никого никогда не судили, и сейчас, опять же, что они натворили там в середине августа, никого не судят, никого не наказывают, не за что.
Да, там уже пути назад нет, по большому счету.
Вы в какой-то степени приходили туда с намерением обличить, а в результате чувствуете, что за ними тоже есть своего рода правда и прониклись к ним симпатией?
Не скажу, что это симпатия, но я просто понял их. Для меня это в любом случае стало полезным.
О документальном фильме «Золотые пуговицы» рассказывал режиссер Алексей Евстигнеев. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Дирижер Игорь Блажков недавно отметил свое 80-летие. В СССР он дирижировал первыми исполнениями музыки Шёнберга, Веберна, Айвза, Вареза, Волконского, переписывался с европейскими композиторами от Булеза до Штокхаузена и впоследствии издал эту переписку. В 1963-68 годах Игорь Блажков работал дирижером Ленинградской филармонии, но был уволен за чрезмерное увлечение авангардом. После этого ему пришлось вернуться в родной Киев, где много лет он работал с архивом старинных рукописных нот Берлинской певческой академии. Архив, который формировался на протяжении 2 столетий, был вывезен во время Второй мировой войны в Советский Союз. С Игорем Блажковым беседовала Александра Вагнер.
Как вы начали переписку с Игорем Стравинским? Ведь это было еще в то время, когда связи за границей были невозможны. Как начиналось ваше общение?
Я узнал его адрес, написал ему письмо восторженное, поскольку я его сочинение уже знал. И таким образом он ответил мне, и мы начали с ним переписываться. И я обладатель 11 писем Игоря Стравинского.
А что вы написали?
В первом письме я написал свое восхищение его сочинениями. Я попросил прислать мне некоторые его партитуры, что он сделал.
Вы говорите о том, что писем было 11, и вот интересно было узнать, о чем вы говорили, и что в этих письмах.
Я писал ему о моем исполнении его сочинений, посылал программки даже с этими исполнениями. Он, и, соответственно, мне писал, какие его планы. Он в основном занимался концертной деятельностью, куда он еще поедет, где будет дирижировать. Вот это в основном сюжет нашей переписки.
Как вы вообще к музыке Стравинского пришли? Ведь на самом деле эти связи же были прерваны, и речь шла о человеке, который жил за рубежом. Как вы обнаружили его музыку и познакомились с ней?
Во-первых, я слушал по радио западные радиостанции, и в особенности радио «Загреб» часто передавали современную музыку симфоническую, и там впервые я услышал сочинение Стравинского. Потом в консерватории у нас оказалось несколько партитур Стравинского, которые я изучил. И прежде всего это была сюита из балета Стравинского «Жар-птица». Мало того, у нас были концерты научно-студенческого общества, в которое я входил. И они заключались в том, что студент готовил какое-нибудь произведение к исполнению. И в частности, вот я подготовил эту сюиту из «Жар-птицы», предварительно расписав оркестровые голоса. Но мне они не позволили исполнять это сочинение. Как только начались репетиции, оркестр не был подготовлен к такой музыке, и сразу же оркестранты побежали к ректору консерватории. И закончилось это тем, что концерт был отменен, а меня не более, не менее, как исключили из консерватории, только за мое желание исполнить это сочинение. Хотя я был видный студент, получал персональную стипендию имени Чайковского, тем не менее, все равно это не помешало исключить меня из консерватории. И восстановили уже потом через год.
Вас исключили из Ленинградской филармонии тоже за увлечения музыкальные.
В Ленинградской филармонии, где я работал в течение 5 лет и пропагандировал современную музыку, в частности, наших композиторов Волконского, Денисова, Сильвестрова, а кроме того Шонберга, Веберна, Министерство культуры СССР прислало комиссию по проверке репертуара Ленинградской филармонии, и поскольку все, так сказать, подозрительные произведения были связаны с моей фамилией, состоялось заседание коллегии Министерства культуры, после которого меня уволили из Ленинградской филармонии. И я тогда переехал в Киев, где возглавлял Киевский камерный оркестр.
Хотела бы спросить у вас еще о вашем общении с другими композиторами и вообще людьми музыкального мира. Поскольку вы интересовались авангардом, вы переписывались со Штокгаузеном и с другими людьми. Расскажите, как эта переписка происходила. Вы, видимо, первым были, кто писал им. Вы были инициатором начала этой переписки.
Да, я первый писал. Я, в частности, написал письмо Бриттону, написал письмо Хиндемиту, написал письмо Булезу, Эдгару Варезу и еще некоторым другим. Вот таким образом и возникла моя с ними переписка.
А что вы обсуждали в этой переписке?
В основном все сводилось к тому, что я просил прислать мне ноты, что и было проделано. В частности, и Бриттон, и Хиндемит прислали мне свои ноты, Вилла Лобос тоже. И эти произведения я потом исполнял.
Thank you.
А как на вашу эту деятельность смотрели органы госбезопасности?
Никак. В общем-то, открытой какой-то реакции не было. Реакция заключалась только в том, что меня сделали невыездным и не выпускали за границу. Даже когда в Ленинграде меня хотели сделать главным дирижером второго оркестра Ленинградской филармонии, но когда это пошло на утверждение Комитет государственной безопасности, то там ответили отказом и сообщили, что на него, мол, на меня из Киева прибыло толщенное дело к ним туда. И меня не утвердили таким образом в должности главного дирижера. И потом, сколько меня не приглашали западные оркестры приехать на гастроли, в этом было отказано тоже. Я уже выехал впервые за рубеж, уже не было Советского Союза, и я возглавлял Государственный симфонический оркестр Украины. Вот я впервые с ними и выехал в Польшу и в ГДР.
Почему вы интересовались этой музыкой? Почему вообще возникла эта переписка? И почему вы хотели, несмотря на какие-то ограничения, все-таки эту музыку исполнять?
Ну, чем она привлекает? Ну, во-первых, это какое-то новое слово в музыкальной культуре. Естественно, что помимо того, что я дирижировал очень много классических программ и программ романтических, но тем не менее я считал, что репертуары советских оркестров должны быть расширены за счет современной музыки, что и я по возможности и делал.
В библиотеке Киевской консерватории обнаружили архив Баха, который был вывезен.
Я могу по этому поводу вам сказать.
Да, расскажите.
Этот архив был действительно привезен в Советский Союз как трофей. Вначале весь этот нотный материал был привезен в Москву, а потом из Москвы, поскольку Украина пострадала больше всех республик во время войны, то в Москве решили, что нужно, в частности, эту нотную коллекцию передать в Киев. И она попала в Киевскую консерваторию. В общем-то, это очень условно можно назвать архив Баха, потому что там сочинений Баха было очень мало, а в основном были сочинения вот сыновей Баха – Карла Филиппа, Вильгельма Фридемана, Иоганна Христиана и многих других современников Баха. И это из библиотеки Киевской консерватории, потом эта нотная коллекция перешла в архив Музея литературы и искусства Украины, и там я с ней очень тщательно познакомился. Многие партитуры, в частности, сыновей Баха, были скопированы. Я расписал партии, опять же, и усиленно эту музыку исполнял. И записывал фонд украинского радио. Кроме того, я исполнял ее и во время своих гастролей в Ленинградскую филармонию. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Но прошло какое-то время, Германия добивалась, чтобы эту коллекцию вернули, передали. И ее со временем передали в Германию. Сейчас она находится в Берлинской государственной библиотеке.
Речь шла все-таки об уникальных документах, если я правильно понимаю. Вот не могли бы вы охарактеризовать, что это был за архив?
Это не личный архив композиторов. Это фонды Берлинской певческой академии. Была Берлинская певческая академия, существовала, и при ней находилась богатейшая библиотека. В частности, вот эта коллекция, она находилась в этой библиотеке Берлинской Певческой Академии. И помимо сыновей Баха, там были также произведения Телемана, французов, Люли, в частности, и еще некоторых других. Но коллекция эта довольно обширная. Причем там не только рукописи этих сочинений, также есть и старинные издания многих сочинений. Там зато был, например, совершенно случайно туда, видимо, попавший текст, то есть автограф Гёте, например, там оказался почему-то. Все это было возвращено Германии.
А для вас, как для человека, который жил в Киеве в то время, исполнение этих произведений представляло большой интерес? Ничего подобного, таких нот больше нигде не было. Это была уникальная коллекция.
Директор архива отнесся ко мне с большим вниманием, допустил меня к работе с этими рукописями, разрешил даже их микрофильмировать, чтобы я имел в руках нотный материал, но попросил, я могу их исполнять, но чтобы я не распространялся, где я взял эти ноты. То есть, видимо, остерегались, что их могут забрать, потому такая была просьба.
Много ли вы исполнили произведений по нотам из этого архива?
Почему я выбрал такие произведения, которые можно исполнять камерным составом оркестра. То есть вот струнная группа, несколько духовых инструментов. Вот этим составом я и исполнил сочинение Карла Филиппа Эммануэля Баха, его симфонии в частности. Мой выбор именно этим можно объяснить.
Вопросы Александра Вагнера отвечал дирижер Игорь Блажков. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.